какой-то момент оглушительно грохнуло, как будто в борт ударил паровой молот. Кто-то из командиров отпрянул с испуганным криком. Но нет, снаряд разорвался на броневом поясе. Матрос Рипоедов без разрешения высунул свою башку в порт, повертел там ею и сообщил, что имеет место вмятина и небольшая трещина на внешнем броневом листе. Фаленберг отреагировал словом «так» и вновь продолжил свое маятниковое хождение вдоль палубы. Потом корвет дважды менял курс, и пушки ползали по рельсовым дугам, не выпуская цель. «Дозвольте стрельнуть, ваш бродь», — умоляюще обратился к лейтенанту канонир Зубов. «Руки чешутся». Фаленберг от природы, наделенный хорошим глазомером, видел и сам. Уже можно. Но процедил. «Отставить». «Немец». То ли услышал он, то ли почудилось. Наверное, почудилось, и все равно чуть-чуть кольнула обида. «Ну, немец, дальше что?» «Давно обрусевший и даже не фон, а все равно немец. Во-первых, фамилия. А во-вторых, офицер, не привыкший повышать голос, не дающий воли рукам, даже когда следовало бы. Аккуратный службист и так далее не может быть любим командой. Русскому матросу нужна мифическая справедливость, а не морской устав. Вдарь за дело, но будь отцом родным. Вот чего им хочется. И чтобы лихой был, себя не жалел, и чтобы на высокое начальство поплевывал. За таким командиром они пойдут и сделают чудеса. Полковник Розен с его морпехами тому пример. Педантов нижние чины не любят. Русскому придумают обидную кличку, а с тевтоном проще. Немец, перец, колбаса. И все с ним ясно. Фаленберг поджал губы. Немец, так немец. Пусть перец, пусть колбаса. Наплевать. Чтобы не думали о нем матросы, воевать они будут. Сейчас они не люди, а механизмы. И он, лейтенант Фаленберг, тоже механизм. И нет ему нынче дела ни до чего человеческого. А есть дело только до показаний дальномера, до расчетов прицела и целика. Он обрадовался, когда поступила команда открыть огонь. 30 секунд спустя батарея правого борта ударила залпом. «Еще попадание в головной барк», — вскоре доложил Враницкий. «Вижу», — кратко отозвался Пыхачев. «Прикажите отсемафорить. Чухонцу еще прибавить хода. Он идет на пределе, но слушаюсь». Мощный столб воды вырос у самого борта напротив мостика. Командира и старшего офицера окатило соленым дождем. «Прошу вас перейти в боевую рубку, Леонтий Порфирьевич», — нарочито скучным голосом проговорил Враницкий. «Здесь становится опасно». «Зато отсюда лучше видно», — отмахнулся Пыхачев. «Здесь могу остаться я, а вы укройтесь. Кто поведет корвет, если бомба угодит в мостик?» «Золотые слова, Павел Васильевич. Вот вы и ступайте в боевую рубку, если считаете, что нам следует разделиться». Враницкий дернул щекой, ничего не сказал и остался на месте. Его бинокль был направлен прямо по курсу, где маячили трубы неизвестного судна, и уже проступила под ними темная полоска корпуса. «Нет и нет, ваше императорское высочество», в десятый, наверное, раз повторил Лопухин. «Я не могу этого допустить». Наследник российского престола был почти трезв. Выпитые с утра полбутылки шампанского не в счет. И рассуждал относительно здраво. Это и пугало. Лопухин предпочел бы, чтобы в данный момент цесаревич был пьян в стельку, как сапожник. «Но я должен», — горячась настаивал Михаил Константинович. Он то плюхался на кушетку, то вскакивал и принимался нервно бегать по каюте. «Я офицер, в конце концов». «Да, но сухопутный», — парировал граф. «В морском сражении вам нечего делать, как и мне. Берите пример с полковника Розена и его головорезов. Где они? Сидят за броневым поясом и не высовываются, поскольку наверху в них нет нужды. Вот если дойдет до абордажа, тогда другое дело». «Но я должен быть наверху, вы ничего не понимаете». «Одно присутствие наследника престола на палубе во время обстрела должно... поднять боевой дух наших матросиков. Вот». «Как же», — без улыбки подумал Лопухин. «Так ты и поднял боевой дух матросов. Очень ты им нужен. Нижние чины отнюдь не остолопы и прекрасно понимают, кто есть кто. Матросиков. Воистину прав был покойный государь Александр Георгиевич, на дух не переносивший, когда при нем употребляли словечки вроде «солдатик», «матросик», «христолюбивое воинство» и прочие тошнотворные слюнявости. Просто-таки вывел их из обращения. Характером покойный государь был крут, сам не сюсюкал и другим не давал. Оно и правильно. Солдат – не беспризорный котенок, и уж если жалеть его, то по-человечески, то есть не губить понапрасну и не измываться без дела. Большего ему не надо. Казалось бы, сюсюканье – мелочь. Иным, с дурна ума, даже кажется, что оно может сойти за проявление сердобольности. В точности наоборот. Война – не игра в солдатики. Забыл об этом, не удивляйся поражениям. Ах, цесаревич, цесаревич, надежда России, черт бы тебя взял, отрыжка коньячная. Но вслух граф сказал совсем иное. Хоть застрелите, ваше императорское высочество, не пущу. Пока я отвечаю за вашу безопасность, вы будете находиться в безопасности, то есть там, где я укажу, и оставим эту тему. Вы мне силой, что ли, помешаете? Если потребуется. Отступив на шаг, граф поклонился. Кстати сказать, во время артиллерийской дуэли всем, кроме комендоров, полагается находиться внизу во избежание ненужных потерь. А как же боевой дух? Боевой дух матросов, поверьте, достаточно высок. Слышите, какая частая пальба? Наверняка неприятель терпит большой урон. Вот увидите, не пройдет и часа, как он побежит к себе в Рейкьявик. Сказано было твердо. Самое чуткое ухо не уловило бы и тени сомнения графа в своих словах. На миг ему самому показалось, что он верит в то, что говорит. Но лишь на миг. Дворецкий Карп Карпович, игравший в этой сцене немую роль, украдкой бросил на Лопухина благодарный взгляд. Со стороны верного слуги, всячески дававшего Церберу понять, как тот ему неприятен после игры в гамбургский пахен, это был верх признательности. Цесаревич не поднимется на палубу, где его могут убить. Цесаревич останется в своей каюте, как нарочно расположенной по левому борту, в то время как неприятель бьет по правому. Пусть граф и Цербер, но дело свое знает, читалось во взгляде слуги. Михаил Константинович в очередной раз плюхнулся на кушетку. Вздохнул, потянулся. Чело его разглаживалось, взгляд начинал блуждать, и в конце концов остановился на дворецком. Карп Карпович очень хорошо знал, что это означает. Очень часто он делал вид, будто не замечает этого особого взгляда, вынуждая цесаревича отдавать приказания голосом и иной раз даже осмеливаясь припираться с ним. Но сейчас беспрекословно достал и протер салфеткой бутылку коньяка. «Так вы, граф, полагаете мое появление наверху, несвоевременным?» спросил цесаревич уже заведомо для проформы. «Точно так, ваше императорское высочество», ответствовал Лопухин. «Тогда, Сом Налимыч, графу тоже бокал, да лимончик настрогай. Тогда чокнемся за победу, за нашу победу. Раз нам не дают воевать, будем, по крайней мере, мысленно с теми, кто сражается. За них». «За них», граф поднял свой бокал. Наследник престола рассуждал довольно здраво, увы, как раз тогда, когда ему лучше всего мертвецки спать. Пусть напьется. Лопухин сглотнул коньяк, как воду, ничего не почувствовав. Торопясь, наполнил бокалы вновь. За доблесть! Чуть только янтарная жидкость провалилась в желудке, он церемонно попросил разрешения отлучиться. «Куда это?» — поднял бровь стремительно соловеющий Михаил Константинович. «По естественной надобности», — улыбнулся граф. «Потом справлюсь о том, как протекает сражение, и тот час назад догонять». «Возвращайтесь скорее. И это, только не надо меня успокаивать. Я офицер. В общем, скажите мне, граф, как на духу. Мы точно не тонем?» «Совершенно точно», — уверил Лопухин. «Планом похода утонутие не предусмотрено. Даю вам слово». Отпущенный милостивым кивком, он едва ли не пулей взлетел по трапу наверх. Понадобилось бы, удалился без разрешения и еще приказал запереть цесаревича в каюте. Но все вышло к лучшему. Процесс пошел, теперь наследник будет пить, пока не свалится. Главное — начать. Откуда-то возник Еропка. пристроился барину в кильватер. В промежутках между залпами слышно было, как он ругает норманов и как гудят элеваторы, подавая к орудиям бомбы. С юта слышалось испуганное молчание быков в загонах, и временами шурупом ввинчивался в мозг надрывный свинячий визг. Матросов на палубе было немного. Прислуга двух 8-дюймовок, сигнальщики и противопожарная команда. Граф обошел пятно крови. Видать, чье-то тело уже успело повстречаться с горячим осколком. Возле прислуги бакового орудия суетился квадратный, как шкал, боцман Зорич, то и дело потрясающий кулаками и выкрикивающий. «Так их, ребятушки! Подбавьте еще норманскому басурману! Не робей, целься точнее!» Никто не обращал на него внимания. Каждую минуту мичман Завалишин кричал «На дальномере!», после чего командовал прицел и целик. К удивлению Лопухина, полковник Розен вовсе не сидел внизу за слоем брони, а стоял у самого фальшборта, высматривая в бинокль что-то на горизонте и не обращая никакого внимания на вздываемые падающими снарядами водяные столбы. Пожалуй, стоило подойти и указать ему на неразумность такого поведения. Деликатно, конечно. Многие храбрецы любят бравировать опасностью, а этот к тому же еще и гордец. «Взгляните-ка вон туда», — указал Розен вместо ответа и протянул бинокль. «Что скажете?» «Скажу, что этот тип судна мне неизвестен», — ответил граф через минуту. «У него странный корпус, напоминает какой-то хлев или амбар». Грохот орудийного залпа помешал ему продолжить. Розен поморщился, поковырял в ухе. «И это все, что вы можете сказать?» «Я добавлю, это бомбардирское бронированное судно». «Стоит под парами, ждет. Буруна на носу нет, не британское. Будь оно британским, я бы знал. Что-то совершенно новое. И через полчаса мы с ним встретимся. Предполагаю, на нем крупнокалиберную артиллерию». «Так я и думал», — кивнул Лопухин. «Ловушка готова захлопнуться». «Она уже захлопнулась», — неожиданно спокойным голосом ответил Розен. «Неужели вы не видите? Четыре, нет, уже шесть пиратских кораблей идут сзади. Четыре справа, и у них достаточно пушек. Впереди сами видите что. Слева, правда, никого, но соваться на Зюит для нас самоубийственно. Кроме пустынных шотландских бухт и голых скал, там ничего нет. Пираты прижмут нас к берегу и раскатают. Наш каперанг — шляпа. Если честно, я вижу только один выход. Немедленно повернуть к норду и прорываться. Конечно, нам достанется на орехи, но авось проскочим. Но чухонец пропал, согласны? Пожалуй. Не пожалеете, что отправили туда своего мальчишку? «Я о многом жалею», — угрюмо ответил Лопухин. «О чем же, например?» Розен глядел лихо и насмешливо. Черт ему был не брат. Сабельный шрам на его лице покраснел, глаза блестели. Ответа не последовало. Палуба внезапно накренилась, Победослав резко повернул вправо. Одновременно с ним, повинуясь сигналу, повернул чухонец, превратив кильватер во фронт. Но канонерка сразу начала отставать. Корвет увеличил скорость. «О, это уже дело!» — воскликнул Розен. «Вот что, граф, пойдемте-ка вниз, и побыстрее. Глупо жертвовать собой, не запонюх табаку. Сейчас мы попадем под продольный огонь, а это довольно неприятно. Совсем не то, что неточные переплевы бомбами с дальней дистанции. Скорее, скорее же!» Продольный огонь страшен. Неточность наведения орудия по азимуту незначительно даже при бортовой или килевой качке, чего не скажешь о наведении на дальность. Палуба качается на волнах, кренится при поворотах судна. При таких условиях положить бомбу в цель, ведя навесной огонь, тем легче, чем цель длиннее по линии огня. Жадно прильнув к смотровой щели боевой рубки, Рутгер издал низкое горловое рычание, означающее высшую степень восторга. Русские разглядели западню, но слишком поздно. В течение четверти часа их корабли будут являть собой превосходную мишень, опасную одними лишь баковыми орудиями, серьезными, особенно у канонерки, зато всего двумя. Что значит два орудия против двух десятков? Русским предстояла кровавая баня, и они на нее шли. Упорно и бессмысленно, как многое из того, что делают русские. Сейчас от их кораблей полетят клочья. Даже если Фенрир, развивший полный ход после маневра русских, не успеет вступить в бой, он уже сделал свое дело. Рутгер приказал уменьшить ход до малого, взять два румба влево и застопорить машину. Не ослабляя огня, молот Тора начал выкатываться из строя. Кильватер изогнулся. Теперь наиболее удобную позицию для расстрела русского корвета заняла Валькирия, а Черный Ворон, Бьярни Неугомонного, поставил в продольный огонь канонерку. Есть начало. Рутгер подвыл от восторга. Бомба угодила в фок-мачту корвета. Брызнуло дерево, тяжело рухнул сбитый рей. Еще попадание. И еще. Словно в ответ шканцы молота Тора украсились фонтаном огня, дыма и взлетевших выше мачт обломков. По броне рубки забарабанили осколки. Рутгера отшвырнуло взрывной волной, в ноздри ударил запах пероксилина. Чепуха. Рутгер кровавый бушприт не по вашим зубам. И все же с этими русскими придется повозиться. Они хотят добавки, они ее получат. Самое главное, чтобы не пострадал царевич. Обидно будет лишиться главной добычи. В палубном настиле зияла рваная дыра. Ошметки человеческих тел разбросала по палубе. Чья-то одинокая нога в сапоге застряла в вантах. У грот мачты, корчась, умирал матрос. Но машина была цела и почти не пострадала абордажная команда. 80 отчаянных храбрецов ждали своей минуты на борту молота Тора. Почти столько же на Валькирии. Карабины, револьверы, абордажные сабли сделают свое дело. Но главное – готовность с яростью зверей драться за добычу. И если придется, умереть без сожалений. Фарульф и Эцур одержимы бешенством в бою и не ощущают боли от ран. Каждый из них стоит минимум десятка.